Радио Свобода. Продолжение политики. У микрофона Ирина Лагунина. Особенности американского предвыборного сезона. Как Дональд Трамп выходит в лидеры. В Турции вспоминают турецко-российские войны и их итоги. Новые экономические меры против инфляции и нищеты в нефтяной стране. Речь пойдет о Венесуэле. И проблемы исследований воздействия порнографии на человека. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В американской президентской кампании в самом разгаре сезон праймерис. Если у демократов несомненный лидер гонки определился, это Хиллари Клинтон, то у республиканцев картина гораздо более запутанная. Особенности нынешней кампании обсуждали недавно в Вашингтоне эксперты, приглашенные Институтом Брукингса, рассказывает Владимир Абаринов.
Каждая президентская кампания по-своему уникальна. Страна не стоит на месте, меняется ее демографический и социальный состав, образовательный уровень, технологии. Методы воздействия на избирателя, которые были эффективными вчера, сегодня уже не работают. Кроме того, на этот раз в выборах участвует несистемный кандидат Дональд Трамп, сильно изменивший и повестку дня, и стиль полемики. Руководству республиканской партии он решительно не нравится, но как избавиться от него, никто не знает. Похоже, в настоящее время наиболее разумной тактикой признано сохранить соперничество сразу четырех кандидатов, распылить голоса. Тогда велика вероятность, что никто из них не наберет необходимого числа делегатов Национального съезда, на котором должен быть утвержден единственный кандидат партии. В этом случае вопрос будет решать съезд. Но до этого еще далеко. Однако в любом случае республиканская партия уже сегодня переживает период трансформации. По крайней мере, так считает один из участников дискуссии в Институте Брукинса, политический обозреватель телекомпании Fox News Хуан Уильямс.
На мой взгляд, вопрос состоит в следующем. Живем ли уже в эпоху Трампа? И является ли теперь Трамп представителем республиканской партии? Я думаю, что во многих отношениях это именно так. На дебатах Трамп сталкивается с вопросами, касающимися основных принципов политики республиканцев. Его спрашивают: «Вы республиканец, господин Трамп? Вы придерживаетесь линии партии, например, в отношении свободы торговли?» Ответ – нет. Вы собираетесь сокращать социальные программы, чтобы сократить национальный долг? Нет. И так далее. Я думаю, что республиканская партия теперь стала партией Трампа. Я думаю, что мы живем в эпоху Трампа. Я не думаю, что Дональда Трампа можно смутить, публично называя его лжецом, как называли президента Буша за иракское оружие массового уничтожения, которого не оказалось. Это не произведет никакого эффекта на его политическую карьеру. Он не только выживает в ситуации, которая для других была бы фатальной, но и продолжает преуспевать и набирать очки. Я часто читаю в эти дни, что он напоминает такого политика, как Уильям Дженнингс Брайант, который выступал защитником бедных американских фермеров, ставших жертвами Уолл-стрит. Некоторые сравнивают его с таким бизнесменом, как Генри Форд. Форд не любил евреев, а Трамп не любит иммигрантов. Но я из последних по времени аналогов вспоминаю Росса Перо, который говорил о том, что Мексика отбирает у нас наши рабочие места. Или Пэта Бьюкенена, который тоже эксплуатировал тревоги и недовольство белого рабочего класса. Как правило, популисты такого сорта не получают резиденцию на Пенсильвания-авеню, не приходят в Белый дом. Единственное исключение – это Франклин Рузвельт, выступивший с популистским посланием. Он выступил против Уолл-стрит, против банков, даже против Верховного суда и говорил при этом от имени народа. Во многих отношениях Рузвельт преобразовал демократическую партию той эпохи. Я думаю, что сегодня демократическая партия в значительной степени остается такой, какой сделал ее он. А Трамп прямо сейчас трансформирует республиканскую партию. Просто процесс пока на ранней стадии, и трудно сказать, как долго партия сохранится в этом виде.
Редактор интернет-издания Cook Political Report Эми Уолтер рассуждает о причинах феноменального успеха Дональда Трампа.
Вот что меня больше всего поразило и в отношении Дональда Трампа, и вообще во всей этой кампании. Я давно освещаю кампании. Самое уникальное в этой Не только тот факт, что в дискуссии доминирует персонаж реалити-шоу. Больше всего меня изумляет, как беспомощны его оппоненты и как пресса способствует его успеху. Вести кампанию на самом деле не особенно сложно. Ты должен заявить, кто ты такой и кто такие твои соперники, прежде чем они это сделают вместо тебя. С этого начинается кампания. Кампания началась, и мы увидели ужасающий низкий рейтинг Дональда Трампа. Ему не нужно было представлять себя, его уже знали. У него было 100% узнаваемое имя, и смотрелся он очень неприглядно, даже среди республиканцев. В июне прошлого года, когда он объявил, что будет участвовать в выборах, у 60-65% республиканцев отношение к нему было отрицательное. Поэтому мы, конечно же, не принимали его всерьез. Остальные кандидаты не принимали его всерьез. Куда ему с таким рейтингом? Но он начал говорить вещи, которые понравились публике. Он привлек к себе внимание, его рейтинг стал расти. Но и тогда никто опять-таки не отреагировал. Если бы он избирался в Нижнюю палату или в Сенат на любую другую выбранную должность, мы бы сказали, черт возьми, это миллиардер, он не сходит с телеэкранов, его популярность увеличивается. Не пора ли его притормозить? Но никто этого не сделал, потому что он все равно не может выиграть. Значит, голоса республиканской электоральной базы достанутся нам. Я получу голоса консервативных протестантов, потом слеснусь с Дональдом Трампом один на один. А Дональд Трамп тем временем продолжал создавать свой собственный образ. Он вынудил соперников реагировать на себя. И самое поразительное, что они позволили ему это сделать. Республиканцы не придумали ничего лучшего, как обвинить его в том, что он не настоящий консерватор, что он не верит в консервативные ценности. Отлично. Но вам-то тоже никто не верит, потому что вы политики. И вместо того, чтобы говорить о том, что он ничего не сделал для рядовых людей, что неудачи его бизнеса больно отразились на таких обычных людях, как вы, они говорят об абортах и других традиционных для консерваторов проблемах. Этого недостаточно. И, может быть, уже слишком поздно. Доля твердых сторонников Трампа составляла 25% республиканского электората. Пытаться их переубедить было бессмысленно. И он был прав, когда сказал, «Я могу пойти по 5-й авеню и застрелить кого-нибудь, и за меня все равно проголосуют». Именно так его 25% никуда не денутся. Но оставались 75%. Они искали альтернативу, а другие кандидаты не дали им эту альтернативу.
Дэвид Йепсен, директор Института публичной политики Университета Южного Иллинойса.
Я думаю, что ранние праймерис расчистили поле. Было много кандидатов, которые уже выбыли из гонки. Это традиционная роль штатов, которые проводят праймерис первыми. Одних, слабых кандидатов, отсеивают, а некоторых других извлекают из небытия. Этот процесс завершился. Их было просто очень много. Второй мощный способ отсева — это, к сожалению, опросы. Ведь важными событиями этой кампании были дебаты, решение о том, кто будет участвовать в дебатах, а кто нет, принимаются телекомпаниями на основании опросов. А когда у вас есть такой кандидат-телезвезда, как Дональд Трамп, он автоматически возглавляет список. Поэтому думаю, что опросы, а мы все здесь знаем их ограниченность, по сути, оттеснили избирателей, принимая решение за них.
Социолог Анна Гринберг считает, что пресса несет свою долю ответственности за популяризацию Дональда Трампа.
Вы говорите о кандидатах от республиканской партии, об опросах, но опросы не существуют сами по себе. Они кем-то используются в определенных целях. Приведу пример. Одни из ранних дебатов на CNN. Телекомпания изменила критерии и занизила рейтинг, который должны были иметь кандидаты, чтобы участвовать в дебатах. Это было сделано для того, чтобы в дебатах смогла участвовать Карли Фьорина и чтобы можно было спровоцировать Трампа на разговор о женщинах. Через три дня после этого Фьорина сошла с дистанции. Эта ситуация была полностью сфабрикована CNN. Так что пресса является соучастником Трампа. Она в известном смысле помогает поднять его популярность. Я думаю, он получил беспрецедентно много бесплатного эфирного времени. Можете подсчитать, сколько ему пришлось бы выложить, если бы он покупал его.
Помимо президента, избиратели США будут в ноябре выбирать членов Конгресса, губернаторов и законодателей своих штатов. О перспективах этих выборов Анна Гринберг.
У демократов хорошие шансы вернуть себе большинство в Сенате, и это будет большим достижением. С выборами в Нижнюю палату дела обстоят сложнее из-за перекройки избирательных округов, выгодной республиканцам. Упомяну также выборы в законодательные органы штатов. Республиканцы контролируют сейчас беспрецедентное количество законодательных собраний по всей стране. Почему это имеет значение? Потому что в 2020 году предстоит новая нарезка избирательных округов. И от того, кто контролирует законодательные собрания в штатах, зависят результаты очередных выборов в Конгресс. Год президентских выборов – наилучшая возможность для демократов вернуть себе контроль над некоторыми из этих собраний. Я ожидаю очень высокой конкуренции на всех этих выборах. Демократический электорат пока не проявляет энтузиазма. Явка на праймерис на 20-30% ниже, чем в 2008 году. Явка демократов падает, явка республиканцев растет. Трудно сказать, связана ли эта активность республиканцев только с праймерис, потому что к ним приковано всеобщее внимание, или она продлится до ноября. Если продлится, это будет большой проблемой для демократов. Кроме того, 62% американцев говорят, что страна идет по ложному пути. Демократы, так же как и республиканцы, удручены положением в экономике и тревожной обстановкой в мире. Многие избиратели, демократы, считают, что экономическое оздоровление их не затронуло и недоумевают, почему президент-демократ за 8 лет не добился большего.
Можно ли считать Дональда Трампа новым Рональдом Рейганом? На этот вопрос первым отвечает Дэвид Йепсен.
Я так не думаю, потому что Рейган был кандидатом надежды. Франклин Рузвельт был кандидатом надежды. Люди, которые здесь упоминались, Росс Перо, Уильям Дженнингс Брайант, эти люди возбуждали гнев и страх. Думаю, многое из того, что происходит сейчас с избирателем Трампа, объясняется страхом. Это те, кто остался на обочине. Люди боятся, террористов в том числе. Так что я думаю, формула по-прежнему работает. Успешный кандидат в американском президент должен внушать людям надежду. Его послание должно быть ободряющим. Он должен обращаться к лучшему, что есть в нас. И поэтому я не думаю, что Дональд Трамп — это новый Рональд Рейган.
Ответ Эми Уолтер на тот же вопрос.
Если оглянуться на историю, даже недавнюю историю, посмотреть опросы, в которых американцы говорят, что для них самое главное в человеке, за которого они в конечном итоге голосуют, окажется, что главное — это оптимизм. И в хорошие времена, и в плохие — это основной вопрос. Но самая значительная причина, почему он не Рональд Рейган, демографическая. Америка сегодня совсем не та, какой она была в 1980 году. Во многих отношениях Рональд Рейган сделал то же самое, что делает Дональд Трамп. Он отобрал у демократов голоса белых рабочих. Эти избиратели чувствовали, что демократическая партия чересчур полевела, и они ушли к Рональду Рейгану. Сегодня белых мужчин-рабочих в этой стране намного меньше, чем это было в 80-м году, и они составляют не столь значительный процент электората. В 80-м году Рональд Рейган получил 56% голосов белых, и его преимущество составило 8,5 миллионов человек. Митт Ромни получил 59% голосов белых и проиграл. У него оказалось на 4 миллиона голосов меньше. В 80-х избирателей с высшим образованием было около 30%, а теперь ближе к 50%, и их доля продолжает увеличиваться. Таким образом, электорат, на который нацелен Дональд Трамп, сокращается. Даже если ты получишь все эти голоса, даже если явка будет рекордной, латиноамериканцев и избирателей с высшим образованием стало больше, и они придут голосовать против республиканцев. College-educated voters to
vote against Republicans. И, наконец, Анна Гринберг.
Думаю, что есть еще одно отличие. Мы стали более поляризованы, так что на самом деле избиратели демократов, которые могут проголосовать за республиканцев и наоборот, очень немного. Около 90% демократов голосуют за демократов, около 90% республиканцев голосуют за республиканцев. Даже независимые избиратели, симпатизирующие той или другой партии, отличаются постоянством. Так что в этой стране всего около 10% людей,
которых можно считать по-настоящему независимыми избирателями. Этот поддающийся переубеждению электорат очень малочислен. Думаю, в 1980 году у кандидата-оптимиста было много больше возможностей выиграть. Сегодня колеблющихся избирателей просто слишком мало, и на самом деле явка будет иметь большее значение, чем способность убедить людей голосовать за того или другого кандидата.
15 марта кандидатам в президенты предстоит преодолеть важный рубеж. Праймериз пройдут сразу в 6 густонаселенных штатах. Но и после этой даты борьба не закончится.
За дискуссией в Институте Брукингса в Вашингтоне следил наш корреспондент Владимир Апаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». В понедельник Турция и Украина начали совместные военно-морские учения. В программе «Тактические маневры», «Отражение атаки с воздуха» и «Отработка средств связи». Напомню, что еще в конце января министр обороны Украины Павел Климкин заявил, что Киев очень заинтересован в расширении отношений с Анкарой. Учения проходят на фоне крайне напряженных отношений Турции с Россией. Местные турецкие аналитики даже называют это самым худшим кризисом во взаимоотношениях двух стран. В самой же Турции все чаще обращаются к истории, особенно к турецко-российским войнам прошлого, рассказывает Елена Солнцева.
Шествие старинных военных оркестров в стамбульском районе Султан-Ахмет вызывает большое скопление людей. Музыканты в огромных белых челмах с барабанами, бубнами, цимбалами, зурной и другими старинными инструментами собирают шумную толпу туристов, прохожих и просто зевак. Исполняемые ими военные марши посвящены видным военачальникам и победам османских войск. Самый знаменитый марш написан в честь Нури-Паши, полководца, который прославился в эпоху войн с Российской империей и получил от благодарных потомков прозвище Гази – Победоносный. В русско-турецкую войну генерал участвовал в боях под Плевной, несколько месяцев провел в осажденном городе, но в ходе ожесточенных боев был ранен и был вынужден сдаться российским властям. Участник военного оркестра – музыкант Хасан.
Мехтеры были частью османской армии и выступали перед началом сражений для устрашения врага и поднятия боевого духа аскеров. Период русско-османских войн породил многих национальных героев. Наш народ чтит их память и уважает их. Однако многие до сих пор не могут забыть ту обиду и ту боль, которую наша страна претерпела в период сражений с Российской империей. За несколько месяцев из лучшего друга Россия превратилась в нашего злейшего врага. Страны снова оказались на грани войны. Забыто о годах мирного сотрудничества. Все вспоминают историю войн, которую на протяжении длительного времени вели Османская и Российская империи.
Любитель военной истории, 17-летний стамбульский студент технического вуза Хасан показывает мне старинное оружие, которое, по его словам, участвовало в боях с российскими войсками. Как и многие представители городской молодежи в возрасте около 20 лет, он настроен весьма воинственно по отношению к России и поддерживает мнение о том, что турки не должны заигрывать с русскими и приносить извинения за сбитый российский военный самолет. «В среде современной турецкой молодежи сегодня очень силен османский дух», — говорит он. В период российско-турецкого кризиса множатся разного рода молодежные организации и фонды под покровительством различного рода националистических партий, призывающие современную молодежь возрождать величие Османской империи, якобы утраченное на протяжении последних десятилетий. Националистов поддерживают сторонники марксистских партий, многие из которых находятся на полулегальном положении. Леваки собирают на стамбульских улицах подписи в поддержку активных действий против России и распространяют публикации турецкого писателя и революционера Али Суави, который жил в конце XIX века, активно пропагандировал идеи османизма и призывал турок объявить России новую войну, чтобы вернуть утраченные земли. Вот что говорит мне активист марксистской партии, мелкий торговец в Стамбуле Мерт Абдуллах.
Каждая война против России заканчивалась тем, что весь Стамбул заполоняли толпы исламских беженцев со всех концов необъятной империи, которые страдали от войны войны и теряли все свое имущество в ходе военных действий. В город прибывали тысячи бездомных, никому не нужных людей, которые просили милостыню на улицах и возле мечетей. Али Суави считал, что империя понесла катастрофические последствия в 1878 году, когда в ходе военных действий с Россией потеряла огромные территории и практически весь свой флот. Он обвинял Российскую империю в экспансии, панславийской агитации, хотел развязать новую победоносную турецко-русскую войну и думал, что русские войска воспользуются нестабильностью в столице империи и начнут новую войну, которая, однако, будет благоприятна для Турции, подписавшей тяжелейшие условия позорного для турок Сан-Стефанского мира. Он воспользовался бедственным положением этих несчастных людей и стал агитировать их к свержению правящего в те годы султана. Около 200 человек с оружием ворвались в покои султана, который был испуган до смерти и сдался этой безумной толпе. В ходе неудавшегося дворцового переворота Али Суави был ранен и погиб.
Сегодня о героическом турецком прошлом вспоминает не только служащий стамбульской компании Мерт Абдуллах. На страницах многих турецких изданий призывают вернуть туркам их собственную историю, которая якобы была забыта в период сближения с ЕС и потепления экономических отношений с Россией на рубеже 2000-х годов. Сторонники возвращения к понятиям классической турецкой истории считают, что в те годы были разрушены взгляды на мир и незаслуженно переосмыслены многие исторические процессы. В результате глобальной чистки из турецких учебников были вычеркнуты основные понятия, бытовавшие со старых времен, когда Россию изображали этаким темным царством, населенным дикарями и варварами, а российских царей – карикатурными персонажами. Скажем, Петр I фигурировал под прозвищем Дели Петро, сумасшедший Петр. Смаковались интимные детали жизни российских императриц, доставалось и российским генералам, героям османских войн. Однако нынешний небывалый рост антироссийских настроений в турецком обществе вызывает озабоченность в среде немногочисленной группы турецких ученых, среди которых бывший директор музея Топкапы, ученый Ильбер Артайлы, автор многочисленных книг об истории Османской империи. В отличие от воинственно настроенной части турецкого общества, которая не исключает силовое решение конфликта с Россией, он призывает прислушаться к урокам истории и вспомнить о том, что в период с 16 по 20 века между странами произошли 12 кровопролитных войн.
Турки шли в бой со знаменами ислама. Русские мечтали о том, чтобы захватить и подчинить своему влиянию Стамбул и превратить его в Константинополь, центр всего восточного христианского мира. Эти войны уничтожили экономику обеих стран, привели к обнищанию населения и, в конце концов, стали одной из причин распада и гибели обеих империй.
В свете нарастания дипломатического напряжения и резких заявлений отдельных турецких политиков, историк предупреждает общество об опасности новой войны. Его поддерживают деятели турецкой культуры. В стамбульском районе Таксим у здания российского консульства периодически проходят немногочисленные акции представителей турецкой богемы, которые призывают к мирному решению российско-турецкого конфликта и выступают против роста воинственных настроений в обществе, разжигания шовинизма и антироссийской ненависти в стране.
В нашем сообществе обсуждают, должна ли Турция принести извинения за сбитый российский военный самолет. Многие предлагают это сделать во имя будущего мира и во избежание войны. Но я не военный, не служу в разведке и не знаю, что произошло на самом деле. Я не знаю, в результате какой цепочки событий был сбит российский военный самолет, но история призывает смотреть в прошлое и думать не о победах, а о поражениях, которые принесли с собой прошлые войны. Уже давно нет Османской и Российской империи. Однако имперские амбиции обеих стран сохранились с тех самых пор, когда империи противостояли друг к другу.
Впрочем, россияне настроены так же, как и турки. Как показывают опросы общественного мнения, россияне активно поддерживают имперские амбиции нынешних властей и желают вернуть стране статус великой державы, которую она потеряла после окончания Холодной войны.
Многие беды России связаны с огромной величиной этой бескрайней страны и ее территориями. Россия – необъятное государство с населением более 140 миллионов человек. Это представители различных национальностей и культур, не только православные, но и мусульмане, а также буддисты. Люди находятся в трудной экономической ситуации, в стране высокий уровень смертности, люди рано умирают. Преобладает в основном поколение старшего возраста. Эти факты влияют на политику, на то, что сейчас происходит на Украине и в Крыму. Вместо того, чтобы развивать собственную экономику и повышать качество жизни, руководство страны прививает людям идею собственной исключительности, наступательную воинственность, убеждает их в необходимости вмешиваться в дела соседних стран. Российские политики развязали конфликт на Украине и в Крыму. Полуостров аннексирован российскими войсками, там находится большой воинский контингент. Российские власти ищут выход к теплым морям, используют события в Сирии и ее возможный распад для того, чтобы взять ее под свой контроль.
Босфорский пролив, соединяющий европейскую и азиатскую части Стамбула, местные турки называют проливом раздора. Для России Босфор является единственным выходом к мировому океану и дорогой для транспортировки на мировой рынок стратегически важных товаров. После трагического происшествия с российским самолетом, сбитым истребителем турецких ВВС и последовавшей жесткой реакцией руководства России, стали появляться призывы ввести ограничения для российских судов и даже закрыть пролив для России. Турецкий ученый Эльбер Артайлы говорит, что это отражение давних настроений политической элиты Турции.
Это огромный и очень важный вопрос для международной политики. Мы должны знать, к чему может привести такое решение и может ли оно быть принято вообще. Статус международных проливов, в том числе и Босфора, был закреплен специальными договорами. Что бы там ни говорили политики, но турки имеют право закрывать Босфор только в случае официального объявления войны для прохода кораблей той страны, которая воюет с турками. Однако наши власти давно мечтают о полном контроле над Босфором. Они давно говорят о строительстве второго искусственного пролива, якобы для транспортировки опасных грузов в обход Стамбула. Второй турецкий Босфор будет находиться в юрисдикции турецких властей и контролироваться местными законами.
Турецкий историк считает, что России мешают имперские амбиции, истоки которых надо искать во временах правления Екатерины Великой, которая взяла под свое крыло множество малых государств и объединила их в Великую Российскую империю. Не случайно российский президент Владимир Путин уверяет, что императрица принесла больше пользы стране, чем великий государь Петр I. Турецкий историк Эльбер Артайлы.
Российская императрица Екатерина, как известно, была очень любвеобильна, имела много романов и щедро раздавала титулы и завоеванные земли своим возлюбленным и вассалам. Граф Орлов стал князем, князь Потемкин получил Крым, и все в России с этих пор стали считать полуостров чуть ли не исконно русской землей. Но до того, как Крым стал частью российской державы, он был турецким и османским на протяжении долгих веков. Российские власти захватили полуостров после шестилетней войны с турками, в ходе которой Россия уничтожила флот Османской империи. Крымские татары решительнее всех остальных сопротивлялись захвату этого полуострова Москвой и до сих пор являются самой оппозиционной частью общества. И вот они снова столкнулись с притеснениями со стороны новых властей.
Все русско-османские войны начинались под мощным давлением общественного мнения. Российское общество требовало прийти на помощь христианским братьям меньшим, которые якобы находились под гнетом турецкого султана, и свято верило в то, что российский царь может освободить народы Балкан и Восточной Европы из османского плена и создать на этих землях православное государство, говорит турецкий историк.
Вот и сейчас в обеих странах раздаются заявления о величии каждой из стран. Турки призывают вспомнить великое османское прошлое, а в России раздаются предложение превратить музей Айя София в христианский храм, который станет центром христианского мира, или помочь турецким курдам создать собственное государство на юго-востоке нашей страны. Не так давно российский политик Жириновский заявил, что в случае обострения политической ситуации между Россией и Турцией можно сбросить на Стамбул атомную бомбу. Он должен отвечать за свои слова и понимать, что такие провокационные заявления очень опасны и могут привести к трагическим последствиям, как это было раньше в истории. Самое страшное, что российское общество поддерживает такие воинственные заявления. Российские государственные деятели в большинстве своем не оценивают трезво ситуацию и не понимают, к чему может привести большая война, в которую могут включиться европейские державы. На европейском континенте остаются два главных актера, способных изменить его карту. Это Турция и Россия. От того, как они себя поведут в этот трудный момент, зависит будущее многих стран. Мы воевали много раз между собой. В результате этих войн погибли тысячи. тысячи людей. Это оставило кровоточащие раны в народной памяти. Однако есть два народа, которые любят друг друга и забыли обиды прошлых времен. Теперь от руководства обеих стран зависит, как настроить эти народы по отношению друг к другу. Надо помнить о том, что люди не хотят войны. Тысячи турок живут в России. Это инженеры, строители, представители бизнеса. В Турции за эти годы возникло огромное количество интернациональных семей.
Профессор Ильбер Артайлы надеется, что власти обеих стран прислушаются к урокам истории.
В Турции вспоминают турецко-российские войны прошлого, рассказывала Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Продолжение политики». В Венесуэле объявлено о новых экономических мерах, которые призваны решить многочисленные проблемы жителей этой страны. За годы так называемой боливарианской революции социализма 21 века некогда процветавшее благодаря нефтяным запасам государство бьет рекорды по инфляции, дефициту продовольствия и росту нищеты. Помогут ли новые меры исправить ситуацию? В этом вопросе разбирался Виктор Черецкий.
Для внедрения правительственных инициатив создается крупная административная структура. Это при том, что Венесуэла по объему государственного управленческого аппарата и числу занятых в нем чиновников и так находится на первом месте в Латинской Америке. Структура будет называться Национальной производственной корпорацией и станет руководить некой тоже вновь создаваемой социалистической предпринимательской системой. Обо всем этом торжественно под аплодисменты сторонников объявил в 4-часовом выступлении президент Николас Мадуро.
Рождается социалистическая предпринимательская система, рождается национальная производственная корпорация. Она будет руководить экономикой по плану, устремленному в будущее, с надлежащим умением, с максимальной производительностью и эффективностью. И все это для всемирного удовлетворения нужд нашего народа и нашей страны.
В соответствии с укоренившейся в Венесуэле в последние годы традицией, новая мера сразу же была объявлена властями судьбоносной на триумфальном пути к социализму. Демократическая оппозиция со своей стороны полагает, что очередная попытка поправить дела в экономике командно-административным способом обречена на провал. Говорит председатель Национальной ассамблеи Венесуэльского парламента, где доминирует оппозиция, Хенри Рамос Алюб.
Трудно описать все трудности, с которыми ежедневно приходится сталкиваться венесуэльцам. Люди ощущают нехватку продовольствия и лекарств, а также постоянный рост цен на те немногочисленные продукты, которые еще можно достать. Хорошо известны и причины происходящего в экономике. Мы утверждаем, что во всем виновата социально-экономическая модель общества, за которую упорно держится правительство, не желающее пересмотреть свои идеологические позиции. Оно продолжает фантазировать в отношении социализма. Подобная безответственная позиция возникла не вчера. Нам уже 17 лет пытаются навязать привнесенную издалека, давно изжившую себя утопическую модель. Ну а теперь, когда уменьшились нефтяные доходы, не стало денег для продвижения этой модели.
Основной задачей социалистической предпринимательской системы, как заявляет сам президент Мадуро, является импортозамещение. Оказывается, что страна, которая в прошлом до начала так называемой боливарианской революции самостоятельно обеспечивала себя всем необходимым, теперь практически ничего не производит. Она даже не может обеспечить население таким продуктом, как кофе, его приходится ввозить. А в свое время Венесуэла была одним из лидеров Латинской Америки по экспорту этого продукта. Возникшую ситуацию поясняет живущий в эмиграции венесуэльский экономист доктор Сесар Аристимуньо.
Венесуэльская экономика на протяжении почти двух десятилетий является объектом вмешательства государства. В последние два года это вмешательство значительно усилилось. Кризис со снабжением населения продовольствием и товарами первой необходимости до сих пор сдерживался благодаря высоким ценам на нефть. Доходы от ее экспорта позволяли приобретать практически все продукты и товары за границей. Одновременно внутреннее производство, ранее находившееся в руках, руках частного сектора, последовательно подвергалась гонениям, давлению со стороны государства из-за мессианского желания властей командовать, все и вся контролировать. Немаловажную роль играет и идеологический фактор, когда частные производители рассматриваются как враги социалистической революции. Подобная политика в конце концов привела к резкому падению и разрушению национального производства.
С этим мнением согласен руководитель предпринимательской организации из венесуэльской провинции Сулия Хильберто Гудиньо. Он напоминает, что многие его коллеги лишились бизнеса в результате национализации, другие вынуждены были закрыть свои фирмы.
Коллапс и всеобщий паралич экономики налицо. У фермеров нет семян, индустрия стоит, торговым предприятиям нечего продавать, в портах не наблюдается деловой активности. Что нас может ждать в будущем? Ведь только за последнее время в стране исчезли 57 тысяч предприятий. Цифра внушительная.
Между тем, цены на нефть резко упали. Валютные запасы, позволявшие делать заграничные закупки, иссякли. Отсюда, по словам экономиста Аристимунио, и все разговоры о необходимости импортозамещения, попытки воссоздать внутреннее производство.
До поры до времени отсутствие товаров местного производства не особо ощущалось, поскольку они заменялись импортом. Но теперь ситуация изменилась, цены на нефть рухнули, так что денег на импорт больше нет. Отсутствие внутреннего производства уже нельзя скрыть, как и крах национальной экономики. Налицо также крах системы, которая держалась лишь на торговле нефтью. И переделать эту систему за один день невозможно.
Но, может быть, правительству все же удастся восстановить внутреннее производство с помощью государственных социалистических предприятий в сельском хозяйстве и промышленности, возникших в результате национализации частного сектора. На это, собственно, и рассчитывают создатели социалистической предпринимательской системы. В успехе этой инициативы многие сомневаются. Среди скептиков депутат парламента Томас Гуанипа. Вместе с группой парламентариев он недавно совершил поездку по разным провинциям страны и посетил национализированные предприятия.
Что произошло с землями, которые были экспроприированы в последние годы? Из 4 миллионов гектаров используется лишь 2%. Что произошло со 175 тысячами предприятий, которые были национализированы? 75% этих предприятий не работают. Впрочем, в конце концов, остановятся и все остальные. Для нас основной виновник нехватки продуктов и товаров – это правительство.
Парламентарий Гуанипа также привел примеры конкретных предприятий, которые опустили после национализации и после того, как были изгнаны их владельцы.
В провинции Арагуа есть производственный комплекс имени Паулы Каррея. На его 135 гектарах земли должны были производиться в год 650 тысяч тонн овощей. Это хозяйство сегодня заброшено и ничего не производит. Куда девались ассигнованные на него деньги? До каких пор правительство будет скрывать свою некомпетентность и коррупцию? До каких пор мы, венесуэльцы, будем терпеть правительство, которое лишь все разрушает? Еще примеры. Из продажи исчезла мука марки «Гуана». «Гуана» была процветающим производством. Мука исчезла после того, как предприятие перешло в руки государства. То же самое произошло с фабрикой, производящей знаменитую марку кофе «Слава Америки». Ну а куда делось растительное масло фирмы «Диана»? Государство объявило в прошлом году, что оно увеличит производительность фирмы на 300%. После этого масло совсем исчезло. Оппозиция представила в парламенте 23 проекта восстановления экономики. Но с этим правительством осуществить ничего не удастся. Оно порождает лишь очереди за всем подряд, страдания и хаос.
В подобных условиях большинство оппозиционеров видят выход лишь в отставке президента Мадуро и его правительства. Депутат парламента Ричард Бланко.
Президент республики не может больше управлять судьбами страны. Народ оказался обманутым. Мадуро не способен избавить его от несчастий. Мы должны сформировать правительство, которое могло бы управлять государством. Мы не можем больше терпеть руководителя, который издевается над народом. И мы будем против него бороться.
Парламент Венесуэлы намерен решить судьбу президента Мадуро до конца нынешнего года, действуя, как подчеркивают парламентарии-оппозиционеры, исключительно в рамках Конституции и законодательства своей страны.
О новых экономических мерах в Венесуэле, которые призваны покончить с инфляцией и нищетой, рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. То, что мы называем эротикой, и даже то, что мы сейчас называем порнографией, сопутствовало человеку от начала начал, хотя сама концепция порнографии была сформулирована только в викторианскую эпоху, хотя признаки этого явления были, конечно, известны и раньше. Но даже если посмотреть с викторианской эпохи и до наших дней, исследовано это явление очень мало. В чем привлекательность, психологические последствия, социальные трудности, особенно для молодых людей? С теми немногими учеными, которые пытаются определить научные рамки исследований и ответить на многие вопросы, которые, например, задают себе родители и молодые люди, беседовала Марина Ефимова.
Первые эротические наскальные изображения, в которых трудно усмотреть что-нибудь, кроме геометрических фигур, специалисты относят к доисторическому времени, к эпохе палеолита. С началом исторического времени все уже более чем очевидно. Древнеегипетские и индийские скульптуры, росписи на древнегреческих вазах, помпейские фрески, римские мозаики, древняя эротическая китайская и японская живопись. По нескольку эротических работ было у многих классических художников – у Рубенса, Хокусая, Густава Курбе, не говоря уж о Берцлее. В середине XIX века появились первые порнографические фотографии, которые, кстати, стоили дороже, чем услуги тогдашних проституток. И далее, вплоть до «Плейбоя» и сотен порножурналов в 1970-х годах и до сотен тысяч компьютерных порносайтов в 2000-х годах. Два бостонских ученых, Огас и Геддам, первый невропатолог, второй биолог, оба специалисты по изучению влияния компьютеризации на человеческий мозг, выясняли масштабы популярности интернетных порноматериалов. В книге «Миллиард порочных мыслей» «Billion of Wicked Thoughts» они пишут:
«Мы выбрали 1 миллион самых популярных веб-сайтов, и оказалось, что 4% из них, то есть 40 тысяч, порнографические. Но порно или эротические материалы можно найти не только на специализированных сайтах. Невинные, на первый взгляд, сайты тоже содержат порноматериалы. Например, сайт «Юность» или «Жены, изменяющие мужьям» или «Массажи». С большими сюрпризами оказался также сайт «College Cheerleaders».
Cheerleaders, если кто не знает, это девушки, которые скандированием взбадривают игроков и болельщиков во время студенческих футбольных матчей. О победном шествии порнографии рассказывает участница нашей передачи, нейросексолог Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Николь Праус.
Перемены в распространении порнографии начались до интернета с появлением в 80-х годах видеопленок, которые можно было брать на прокат и смотреть дома. До этого в Соединенных Штатах выпускалось 90 порножурналов, довольно дорогих. А видеопленки были дешевы и доступны любому взрослому. Их можно было взять на неделю во многих бюро видеопроката. Но все же пленка была в доме одна, но, может быть, 2-3, и они тщательно прятались от подростков. Когда появился интернет, то там к 97-му году уже было около 900 порносайтов. Сейчас программа, фильтрующая порноматериалы, обрабатывает 2,5 миллиона сайтов. У взрослых и у подростков появился мгновенный доступ к практически неограниченному количеству порноматериалов, и их разнообразие невероятно.
Лет 10 назад один американский художник сделал карикатуру на самого себя, сидящего с ошеломленным лицом перед компьютером. Под картинкой была подпись, ставшая крылатой. Правило номер 34. Все, что ты можешь вообразить, уже существует в виде интернетной порнографии. Читаем у Огаса и Геддама.
На сайте Erotic Falconry помещены фотографии хищных птиц с голыми женщинами. На сайте Snary – эротические истории с Гарри Поттером. На сайте Lunar Vision демонстрируется сексуальное возбуждение от воздушных шариков. Есть сайты «Порно со скелетами», «Сексуальный директор похоронного бюро» и «Эротические истории бугристой картофелины». Комик Ричард Дженни сказал: «Интернет объединяет людей, потому что каким бы вы ни были перекрученным сексуальным мутантом, там найдутся тысячи типов, похожих на вас. Напечатайте запрос: ищу людей, которые предаются сексу с козами во время пожара». И компьютер спросит, какую породу коз вы предпочитаете.
Число посетителей интернетных порносайтов исчисляется миллионами мужчин. Они составляют 3/4 посетителей. Но цифры впечатляют меньше, чем примеры. Вот один из книги Огаса и Гэддема.
NSF, National Science Foundation, государственная организация, которая финансирует 20% наших научных исследований, от изучения генома до разработки радиотелескопа. Совет ее директоров утверждается Сенатом. В 2009 году было обнаружено, что в организации происходит заметная потеря рабочего времени. Результат расследования был неожиданным. Около 30 сотрудников на разных должностях в рабочее время проводили тысячи часов в год на интернетных порносайтах. Один высокопоставленный чиновник провел 330 рабочих дней на сайте с голыми девушками, а когда это обнаружилось, пытался объяснить, что занимался помощью заблудшим иммигранткам. За тем же занятием были застуканы десятки сотрудников двух министерств, одного отдела Пентагона и Управления по разработкам минералов. Все мужчины. Как же должен быть велик соблазн, чтобы рискнуть карьерой и репутацией?
Тот факт, что порнография существовала всегда, наводит на мысль, что она неистребима, как и проституция, древнейшая из профессий. И, возможно, естественно для человека. Доктор Праус.
Это важный момент. Я долго занималась исследованиями древней порнографической живописи и скульптуры. Действительно, история порнографии наводит на мысль о ее неизбежности. В привлекательности порнографии очевидны два психологических прорыва. Во-первых, на всех эротических изображениях показано то, что обычно спрятано от глаз. Порнография удовлетворяет тягу человека к подглядыванию за чужими тайнами и дает сексуальное возбуждение. Но даже само эротическое воздействие порнографии усилено тем, что это запретный плод и секрет.
Несмотря на явную неизбежность порнографии, сейчас она вызывает тревогу. Читаем в книге «Миллиард порочных мыслей». На одном сайте Pornhub, пишут авторы, мы можем увидеть больше голых тел со всеми подробностями, чем самый разгульный мужчина викторианской эпохи мог увидеть за всю свою жизнь. Это революционная перемена в истории человеческой сексуальности, причем с неизвестными последствиями. Другая опасная перемена состоит в том, что при нынешнем богатстве порнографии нам не так уж необходимо заводить интимные отношения с другим человеком для того, чтобы испытать сексуальное возбуждение. Конец цитаты. Однако вот мнение профессора Прауз.
То же самое говорили о мастурбации. Еще полвека назад ее боялись как огня и предрекали пагубные последствия для здоровья молодых людей. Но ошибались. Сейчас тоже большинство страхов связано с так называемой солосексуальностью. Не исключено, что в юности долгая солосексуальность может мешать созданию реальных сексуальных отношений. Но доказательств у нас пока нет. А судя по общенациональной статистике, никакого спада реальной сексуальной активности не зарегистрировано. По моим наблюдениям, люди используют порносайты потому, что у них нет реальной сексуальной связи, а не потому, что они предпочитают интернетный секс настоящему. Но опять, доказательств пока нет.
Другая причина беспокойства в связи с небывалым распространением порнографии – ее воздействие на подростков. Проблема достигла панического накала, когда две британских организации помощи детям опубликовали в 2013 году данные о том, что в Англии каждый десятый мальчик 12-13 лет привычно пользуется интернетными порносайтами. В Америке многие подростки сами обращаются за помощью к психологам, считая, что стали порноманами. 18- и 19-летние юноши жалуются, что не могут сексуально функционировать без помощи порнографии. Или боятся, что одержимость порнографией не даст им завести реальные любовные отношения. Некоторые психологи относятся к этому с юмором. Читаем в статье о порнографии в сентябрьском номере журнала «Экономист».
Психолога, профессора Стэнфорда Джеффри Миллера спросили, какие последствия ждут человека, который часами смотрит в интернете порноматериалы. И психолог сказал, будет меньше смотреть телевизор. О порномании подростков он говорит, что обычно это просто страхи. Мальчишки напуганы тем, что им так нравится это занятие. Когда они спрашивают, как избавиться от этой привычки и завести реальные отношения с девушками, Миллер советует им гулять, читать и умнеть, чтобы нравиться хорошим девушкам. Порнография, говорит он, не создает их проблемы, она мешает с этими проблемами справиться.
Другие психологи заметили некоторые особенности увлечения порносайтами, которые, возможно, создают проблемы, и именно у подростков.
Мне бы хотелось узнать у подростков, понимают ли они, как далеки от реальности сексуальные акты, которые они видят на порносайтах. Женщина, всегда пылающая ответной страстью, мужчина, всегда готовый к сексу. Понимают ли они, что если будут в реальной жизни подражать тамошним приемам, словам, жестам, то это может ужаснуть их реального партнера? Подростки часто принимают порнографию за сексуальное образование, которое готовит их к жизни. Это очень беспокоит детских психологов. Но подтвердить эту опасность научно мы не в силах, поскольку не можем проводить никаких экспериментов. Нельзя же спросить 12-летнюю девочку, видела ли она в интернете оральный секс. Нельзя собрать две группы детей, подопытную и контрольную, и подопытным показывать порноматериалы. Это и неэтично, и нелегально. Остается ждать, когда юным любителям порносайтов будет по 18-19 лет. Тогда после массовых опросов нам, возможно, станет понятнее влияние интернетной порнографии на сексуальное здоровье подростков.
Дело с изучением влияния интернетной порнографии обстоит плохо. Вы готовы предположить, пишут авторы «Экономиста», что цунами интернетного секса вызвало ответное цунами хорошо организованных научных исследований. Ошибаетесь. Финансирующие науку организации избегают сексуальных тем вообще, а порнографии в особенности. Чиновники Американского национального института здоровья рекомендуют в запросах на финансирование проектов не употреблять слов «секс» и «сексуальный», включая даже преступления на сексуальной почве. Конец цитаты. В книге Огаса и Геддема описан случай, когда в компьютерах, купленных Институтом здоровья для группы сексологов, были заблокированы порносайты. То есть, пишут авторы, интернетная порнография доступна всем, кроме тех, кто ее изучает. Почему?
Сексуальные темы – легкая мишень для обвинений и подозрений. Скажи хоть один юный насильник на суде, что совершил преступление, потому что психолог показал ему порнокартинку, и это будет чревато такими судами, что никто не хочет рисковать. В университетских исследовательских центрах боятся нездорового интереса студентов, боятся и, наоборот, протестов, боятся всего, особенно чиновники и политики. Мы иногда подсовываем свои вопросники в более общие опросы частных фондов. Словом, как-то выкручиваемся. Но это трудно в Соединенных Штатах.
Раз трудно проверить действие порнографии на людей, сексологи решили проверить его на животных. Читаем в книге «Миллиард порочных мыслей».
Подопытным явился самец резус-макаки по имени Вольфганг, питомец медицинского центра Duke University. Когда ему показали фотографии розовых попок самок, они ему так понравились, что он согласился променять на них стакан любимого сока. Более того, они нравились ему больше, чем фотографии приветливых лиц тех же самок.
Мужчины, пишут Огас и Геддем, не единственные приматы, готовые платить за порнографию, но единственные, создавшие на этом индустрию. В «Экономисте» в статье с говорящим названием «Голый капитализм» авторы пишут.
Интернет-порнографы создали свой бизнес в 90-е годы. 3000 мелких сайтов, работавших по подписке. Их общий доход составлял 40-50 миллиардов долларов в год. Но технический гуру Стюарт Брэнд принял новую модель бизнеса. Он ввел в дело так называемые «тьюбс» – веб-сайты с видеоклипами. Сейчас самые большие из них содержат по 80 миллиардов различных видеоклипов с числом посещений до 18 миллиардов в год. Веб-сайт MindGeek стал одним из крупнейших онлайн-операторов в мире. Ветераны бизнеса тоскуют по старому творческому подходу к порнографии. Один из первых порнохищников, Фабиан Тилман, ушел в кинобизнес и готовит полнометражный порно-вариант фильма «Пираты Карибского моря».
Научные исследования в опасной сфере влияния интернетной порнографии на подростков практически заблокированы. Но никто не может заблокировать материнскую интуицию. А интуиция подсказывает, что опасность не только и не столько в самой эротике и даже порнографии, сколько в примитивной грубости и безвкусице ее поставщиков, технически изобретательных, безжалостных и нравственно глухих интернет-порнографов. В 2009 году Синди Гэллоп, 43-летняя американка, создала интернетный сайт «Make Love, No Porn» – «Занимайтесь любовью, а не порнографией». Мисс Гэллоп задалась целью развенчать 10 мифов порно-мира, которые, как она пишет, стали валютой современных подростков. Один миф, например, утверждает, что легко возбудить женщину, называя ее грязными именами. Отклики на сайт Синди Гэллоп были такими многочисленными, что она создала короткое ток-шоу, которое до сих пор популярно. Молодые пары со всех концов мира пишут ей слова благодарности за то, что она освободила их от наваждения.
О том, почему так сложно с научной точки зрения исследовать порнографию, рассказывала Марина Ефимова. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Продолжение политики». Продюсер выпуска Андрей Амочкин, ведущая Ирина Лагунина. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. Следить за нами в социальных сетях, SoundCloud и iTunes. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.